Глава 3. «Мы можем приехать сюда еще раз», — сказала Джулия. «Обычно безопасно использовать одно и то же укрытие не больше 2 раз, но, конечно же, не раньше, чем через месяц или 2». Как только она проснулась, ее поведение изменилось. Она стала настороженной и собранной, надела свой комбинезон, завязала красный кушак на талии и начала проговаривать детали обратного маршрута. Казалось естественным предоставить это ей. У нее явно была хитрость, которой не хватало Уинстону, и, похоже, она также обладала исчерпывающими знаниями о сельской местности, полученными в бесчисленных общественных турпоходах по окрестностям Лондона. Маршрут, который она для него разработала, сильно отличался от того, по которому он приехал, и выводил его на другой вокзал. «Никогда не возвращайся домой тем же путем», — сказала она, словно провозглашая важную, общеизвестную истину. Согласно ее плану, она уйдет первой, а Уинстон должен выждать 30 минут, прежде чем последовать за ней. Она назвала место, где они могли бы встретиться после работы через 4 дня. Это была улица в одном из бедных кварталов, где находился открытый рынок, который обычно был многолюдным и шумным. Она будет слоняться среди прилавков, притворяясь, что ищет шнурки или нитки. Если она решит, что все чисто, она высморкается, когда он приблизится. Если она этого не сделает, он должен будет пройти мимо нее, не подав вида, что они знакомы. Но если повезет, затерявшись в толпе, можно будет спокойно поговорить 15 минут и устроить еще одну встречу. «А теперь я должна идти», — сказала она, как только убедилась, что Уинстон усвоил данные ему инструкции. «Я должна вернуться к 19:30 и посвятить 2 часа молодежной антисексуальной лиге. Буду раздавать листовки или что-то в этом роде. Дурацкое занятие, но что поделаешь. Очисти-ка меня. У меня трава в волосах не застряла. Ты уверен? Тогда до свидания, любовь моя. До встречи». Она бросилась в его объятия, поцеловала его почти неистово, а через мгновение протиснулась сквозь саженцы и бесшумно исчезла в лесу. И даже сейчас он не узнал ни ее фамилии, ни адреса. Однако это не имело значения, поскольку было немыслимо, чтобы они когда-либо смогли встретиться в помещении или обменяться какими-либо письменными сообщениями. Так случилось, что на поляну в лесу они больше не возвращались. В течение мая был только один случай, когда им удалось заняться любовью. Это было в другом укрытии, известном Джулии. В колокольне, полуразрушенной церкви, на почти безлюдной местности, куда 30 лет назад сбросили атомную бомбу. Это было хорошее укрытие, но добираться туда было очень опасно. В остальные дни им удавалось встречаться только на улице, каждый вечер в разных местах и не более 30 минут за раз. На улице обычно можно было поговорить, хотя это вряд ли можно было назвать нормальным разговором в привычном смысле слова. Дрейфуя по многолюдным тротуарам, держась на безопасном расстоянии и не глядя друг на друга, они вели странный прерывистый разговор, который то вспыхивал, то гас, как луч маяка, внезапно прерываемый с приближением партийной униформы или рядом с телеэкраном, а затем снова возобновляемый через несколько минут с середины предложения. Они могли резко прерваться, расставаясь в согласованном месте, а затем продолжить с того же места на следующий день даже без приветствия. Похоже, Джулия вполне привыкла к такому общению, которое она называла разговором в рассрочку. Она также, на удивление, умела говорить, не шевеля губами. Всего лишь раз за почти месяц вечерних встреч им удалось обменяться поцелуем. Они молча шли по переулку. Джулия никогда не говорила, когда они были вдали от главных многолюдных улиц. Когда раздался оглушительный рев, земля задрожала и вокруг все потемнело. Уинстон обнаружил, что лежит на боку, оглушенный и контуженный. Его охватил ужас. Баллистическая ракета, должно быть, упала совсем рядом. Внезапно он заметил лицо Джулии в нескольких сантиметрах от его собственного. Мертвенно-белое. Даже ее губы были белыми. Она была мертва. Он прижал ее к себе и обнаружил, что целует живое теплое лицо. Но слой какого-то порошка мешал его губам. Оба лица были покрыты алебастровой пылью. Бывали вечера, когда они доходили до места встречи, а потом им приходилось обходить друг друга без знака, потому что патруль выворачивал из-за угла или вертолет парил над головами. Но даже если не брать в счет опасность, просто выкроить время для встречи было очень сложно. Рабочая неделя Уинстона составляла 60 часов, у Джулии еще больше, а их свободные дни менялись в зависимости от нагрузки на работе и часто не совпадали. У Джулии крайне редко выдавался полностью свободный вечер. Она тратила огромное количество времени на лекции и демонстрации, распространение листовок и литературы для молодежной антисексуальной лиги, подготовку плакатов для недели ненависти, сбор взносов и пожертвований для компании экономии и тому подобное. «Это того стоило», — говорила она. «Это было прикрытие. Если соблюдать маленькие правила, можно нарушать большие». Она даже убедила Уинстона занять себе еще один вечер, записавшись на неполный рабочий день на работу с боеприпасами, которую добровольно выполняли самые усердные члены партии. Итак, один вечер в неделю Уинстон проводил в четырехчасовой парализующей скуке, скручивая какие-то железяки, которые, вероятно, были частями взрывательного механизма бомбы. Он с трудом высиживал в плохо освещенной мастерской, где гул сквозняков и стук молотов уныло смешивался с музыкой телеэкранов. Когда они встретились в церковной башне, пробелы в их отрывочном разговоре восполнились. Был жаркий полдень. Воздух в маленькой комнатке над колокольней был горячим, спёртым и сильно пах голубиным помётом. Они часами сидели и разговаривали на пыльном, усыпанном ветками полу, время от времени вставая, чтобы выглянуть в бойницы и убедиться, что никто не идет. Джулии было 26 лет. Она жила в общежитии с 30 другими девушками. «Куда ни глянь, везде одни бабы. Мне кажется, я уже ненавижу женщин», — говорила она иронично. И работала, как он и предполагал, наладчиком пишущих машин в отделе художественной литературы. Ей нравилась ее работа, которая заключалась в основном в запуске и обслуживании мощного, но хитрого электродвигателя. Не то чтобы она была очень умной, но она любила работать руками и в окружении винтиков и шурупов чувствовала себя как рыба в воде. Она могла описать весь процесс написания романа от общей директивы, изданной комитетом по планированию, до окончательной доработки комиссии по перезаписи. Но ее не интересовал готовый продукт. Она говорила, что не особо любит читать. Книги были просто товаром, который нужно было производить, как варенье или шнурки для обуви. Она не помнила ничего, что было до середины 60-х. И единственный знакомый ей человек, который часто говорил о днях до революции, был ее дедушка, который исчез, когда ей было 8 лет. В школе она была капитаном хоккейной команды и 2 года подряд выигрывала соревнования по гимнастике. До того, как присоединиться к молодежной антисексуальной лиге, она была командиром отряда юных разведчиков и секретарем отделения молодежной лиги. Она всегда отличалась образцовым поведением. Ее даже отобрали из-за ее хорошей репутации для работы в Парнасеке, подразделе отдела художественной литературы, который занимался изготовлением дешевой порнографии для распространения среди пролов. Она отметила, что сами сотрудники называли Парнасек «цитаделью разврата». Там она проработала год, помогая производить книженции в запечатанных пакетах с рассказами вроде «Отшлепай меня, если сможешь» или «Одна ночь в школе для девочек», которые из-под полы покупали пролетарские юноши, думая, что они покупают что-то незаконное. «На что похожи эти книги?» — с любопытством спросил Уинстон. «Ой, сплошная мерзкая чушь. На самом деле, скукотища редкая. Есть всего 6 основных сюжетов, которые просто немного видоизменяются. Конечно, я работала только на калейдоскопах. Я никогда не состояла в команде редакторов-переписчиков. Я недостаточно грамотная, дорогой, даже для такого». Он с удивлением узнал, что все сотрудники Парнасека, за исключением руководителей департаментов, были женского пола. Считалось, что мужчины, чьи сексуальные инстинкты были менее контролируемы, чем женские, подвергались большей опасности быть развращенными той гадостью, с которой они работали. «Они даже не хотели брать туда замужних женщин», — добавила она. Считалось, что молодые девушки всегда невинные и целомудренные. Ну, перед тобой пример обратного. Она закрутила первый роман, когда ей было 16, с 60-летним членом партии, который позже покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать ареста. «Что, в общем-то, было очень удачно», — сказала Джулия. «Иначе они бы выбили из него признание, и он назвал бы мое имя. С тех пор было много других. Жизнь, как она ее видела, была довольно простой. Ты хочешь хорошо провести время. Они, в смысле партия, хотят помешать тебе в этом. Поэтому ты нарушаешь правила как можешь. Похоже, она думала, что это естественный порядок вещей. Они хотят лишить тебя удовольствий. Ты делаешь все, чтобы тебя не поймали за этими удовольствиями». Она искренне ненавидела партию и говорила об этом в самых грубых формах, но при этом абсолютно не критиковала ее. За исключением тех случаев, когда это касалось ее собственной жизни, партийная доктрина ее не интересовала. Он заметил, что она никогда не использовала слова новояза, кроме тех, которые уже просто вошли в обиход. Она никогда не слышала о братстве и отказывалась верить в его существование. Любой организованный бунт против партии, который обречен на провал, казался ей глупостью. Она считала, что разумнее просто нарушать правила и не попадаться, чтобы остаться в живых. Он смутно задавался вопросом, сколько еще таких, как она, может быть в молодом поколении, которое выросло в мире революции, не зная другой жизни, которая принимает партию как нечто должное, неизменное, как небо. Поколение, которое не восстает против власти партии, а просто уклоняется от нее, как кролик уворачивается от охотничьей собаки. Они не обсуждали возможность женитьбы. До этого было слишком далеко, чтобы даже думать об этом. Ни один вообразимый комитет никогда не санкционировал бы такой брак, даже если бы от Кэтрин, жены Уинстона, можно было каким-то образом избавиться. Это было безнадежно даже в мечтах.
«Какой она была, твоя жена?» — спросила Джулия.
«Она была... Ты знаешь слово на новоязе «благомысль»? Оно означает полностью правоверный, благонадежный, неспособный к дурным мыслям».
«Нет, такого слова я не знаю, но я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Встречала я таких баб».
Он начал рассказывать ей историю своей супружеской жизни, но, к его удивлению, она уже знала основные ее моменты. Она описала ему, как будто она сама видела или чувствовала это. Как деревело тело Кэтрин, стоило ему едва прикоснуться к ней. Как она отталкивала его от себя изо всех сил, даже когда, казалось бы, сама крепко обнимала его. С Джулией он не испытывал затруднений в разговоре о таких вещах. Во всяком случае, Кэтрин давно перестала быть болезненным воспоминанием и стала просто неприятным фрагментом прошлого. «Я мог бы вынести это, если бы не одна вещь», — сказал он. Он рассказал ей о маленькой холодной церемонии, которую Кэтрин заставляла его проходить в один и тот же вечер каждую неделю. Она ненавидела это, но ничто не могло остановить ее. Никогда не угадаешь, как она это называла. «Наш долг перед партией», — мгновенно ответила Джулия. «Как ты догадалась?»
«Я тоже училась в школе, милый. лекции о сексе раз в месяц для всех старше 16 лет. И в молодежном движении тоже. Они вдалбливают это в нас годами. Осмелюсь сказать, что в большинстве случаев это все же срабатывает. Но, конечно, никогда нельзя быть уверенным на 100%. Люди ведь такие лицемеры. Она начала развивать эту тему. Джулия все сводила к теме секса. Стоило только затронуть эту тему каким-либо образом, она сразу же озвучивала теории, которые, кстати, были вполне закономерными и проницательными. В отличие от Уинстона, она уловила скрытый смысл сексуального пуританства партии. Дело не только в том, что половой инстинкт создавал свой собственный мир, который находился вне контроля партии и который, следовательно, должен был быть по возможности уничтожен. Что было более важным, так это то, что запреты и лишения сексуального характера вызывали истерию, что было выгодно партии, потому что она могла трансформироваться в лихорадочное желание воевать и поклоняться вождю. Вот как она это объясняла. Когда ты занимаешься любовью, ты расходуешь энергию, а потом чувствуешь себя счастливым, и тебе наплевать на все, что происходит вокруг. Они не могут допустить, чтобы ты так себя чувствовал. Они хотят, чтобы ты все время был полон энергии. Все это марширование взад-вперед, рукоплескание и размахивание знаменами — это просто от недостатка секса. Если ты счастлив сам по себе, какое тебе дело до большого брата, трехлетних планов, двух минуток ненависти и прочей их бредятины? Она права, подумал Уинстон. Между целомудрием и политической благонадежностью существует прямая и тесная связь. Ибо как еще было партии поддерживать в людях страх, ненависть и безумную доверчивость на нужном ей уровне, кроме как путем подавления такого мощного инстинкта и использования его в качестве движущей силы? Сексуальный импульс был опасен для партии, и партия обратила его себе на пользу. Она проделала похожую штуку и с родительским инстинктом. Ведь на самом деле семью нельзя было упразднять. И действительно, людей поощряли любить своих детей почти старомодным способом. Но с другой стороны, детей систематически настраивали против родителей, учили шпионить за ними и сообщать об их отклонениях. Семья фактически стала продолжением полиции мыслей. Это был метод, с помощью которого партия имела возможность представить каждому круглосуточного осведомителя, родственника, который хорошо тебя знает, то есть твоего ребенка. Внезапно его мысли вернулись к Кэтрин. Она, несомненно, выдала бы его полиции мыслей, если бы не оказалась слишком глупой, чтобы обнаружить неблагонадежность его взглядов. Но что действительно напомнило ему в этот момент о ней, так это удушающая дневная жара, от которой у него на лбу выступил пот. Он начал рассказывать Джулии о том, что произошло, или скорее не произошло, в другой душный летний полдень 11 лет назад. Это случилось через 3 или 4 месяца после свадьбы. Они заблудились во время культмассовой прогулки где-то в Кенте. Они отстали от группы всего на пару минут, но, видимо, свернули не в ту сторону и вскоре оказались на краю старого мелового карьера. Это была отвесная скала метров 10 или 20 высотой с валунами внизу. Спросить дорогу тоже было не у кого. Как только она поняла, что они потерялись, Кэтрин начала паниковать. Пребывание вдали от шумной толпы туристов, хоть на мгновение, давало ей ощущение того, что она поступает неправильно. Ей хотелось поскорее вернуться тем же путем, которым они пришли, и начать поиски в другом направлении. Но в этот момент Уинстон заметил, что в трещинах скалы под ними росло несколько пучков плакун травы. Один пучок был двух цветов — пурпурного и кирпично-красного. И, очевидно, рос на одном корне. Он никогда раньше не видел ничего подобного и позвал Кэтрин, чтобы она подошла и посмотрела на это. «Посмотри, Кэтрин, ты только взгляни на эти цветы. Вон тот пучок внизу. Видишь, там два разных цвета». Она уже повернулась, чтобы уйти, но на мгновение довольно взволнованно вернулась. Она даже наклонилась над скалой, чтобы увидеть, куда он указывает. Он стоял немного позади нее и обнял ее за талию, чтобы придержать. В этот момент ему внезапно пришло в голову, что они здесь абсолютно одни. В округе не было ни единого человеческого существа, ни одного шевелящегося листа, даже птиц не было слышно. Вероятность того, что где-то здесь спрятан микрофон, была очень мала. И даже если бы тут и был микрофон, он бы улавливал только звуки. Это был самый жаркий и самый сонный час дня. Солнце светило на них, пот щекотал лицо. Вдруг его осенила мысль. «Почему ты не столкнул ее?» — спросила Джулия. «Я бы так и сделала». «Да, милая, ты бы толкнула. Я бы тоже, наверное, толкнул, если бы тогда был таким, как сейчас. А может, я бы... даже не знаю, честно говоря».
«Ты жалеешь, что не сделал этого?»
«Да. Думаю, жалею». Они сидели на пыльном полу. Он притянул ее к себе. Ее голова покоилась на его плече. Приятный запах ее волос затмевал запах голубиного помета. «Она еще так молода», — думал он. «Еще надеется и ждет чего-то от жизни. Она не понимает, что столкнуть неудобного тебе человека с обрыва ничего не даст». «На самом деле, это ничего бы не решило», — сказал он.
«Тогда почему ты жалеешь, что не сделал этого?»
«Такой уж я человек. Я предпочитаю добро злу. К сожалению, нам не победить в этой игре. Просто некоторые неудачи не такие большие, как другие. Вот и все». Он почувствовал, как ее плечи дернулись от несогласия. Она всегда противоречила ему, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Она не готова была мириться с тем, что в схватке с системой индивидуум всегда терпит поражение. В каком-то смысле она осознавала, что и сама обречена, что рано или поздно полиция мыслей поймает ее и убьет. Но другой частью своего разума она верила, что можно каким-то образом построить тайный мир и жить в нем так, как пожелаешь. Все, что тебе нужно, это удача, хитрость и смелость. Она не понимала, что счастья не бывает, что если победа и возможна, то только в далеком будущем, спустя много лет после их смерти, и что в тот момент, когда ты объявил войну партии, ты уже стал ходячим трупом. «Мы уже покойники», — сказал он.
«Мы еще не умерли», — прозаично сказала Джулия.
«Не физически. 6 месяцев, год, возможно, 5 лет. Я боюсь смерти». «Ты молода, так что, вероятно, боишься ее даже больше, чем я. Конечно же, мы будем оттягивать этот момент как сможем. Но это не имеет большого значения. Пока люди остаются людьми, смерть и жизнь — это всего лишь стороны одной медали. Это одно и то же».
«Ой, ну что за чушь ты несешь? С кем бы ты скорее переспал? Со мной или со скелетом? Разве тебе не нравится быть живым? Разве тебе не нравится чувствовать? Вот она я, вот моя рука, моя нога, моя плоть. Я настоящая, я жива. Разве тебе это не нравится?»
Она повернулась и прижалась к нему грудью. Сквозь комбинезон он чувствовал ее грудь, налитую и твердую. Ее тело, казалось, отдавало ему часть своей молодости и силы. «Да, мне это нравится», — сказал он.
«Тогда перестань говорить о смерти. А теперь послушай, дорогой. Нам нужно подумать о следующей встрече. В принципе, мы можем вернуться на наше место в лесу. Мы выждали достаточно. Но на этот раз ты должен будешь добираться туда другим путем. Я уже все спланировала. Ты садишься на поезд. Сейчас я тебе все нарисую».
Она сгребла небольшой квадратик пыли на полу и веточкой из голубиного гнезда начала рисовать карту на полу.